Военнопленные, заключенные, освобожденные. Среди пришедших писем довольно много воспоминаний о немецких военнопленных. И этому есть объяснение. За 5 лет жесточайшей и кровопролитной войны образ немца как врага, злодея и кровожадного чудовища утвердился в сознании людей, а особенно детей. Но когда после войны произошла реальная встреча живых людей, недавно воевавших по разную сторону от линии фронта, картина стала меняться. Униженные и истощенные военнопленные немцы стали вызывать сочувствие. На смену ненависти приходит сострадание. 10 долгих лет провели военнопленные в России, работая главным образом на восстановлении разрушенных городов. По советским данным, в плену содержалось 2 390 000 человек, из которых более 350 000 умерли в России. По немецким источникам эти цифры выше. 3 150 000 военнопленных немцев, из которых 1 300 000 умерло в плену. Все эти 10 лет с момента окончания войны международные организации и правительство ФРГ сразу же после ее создания прилагали множество усилий для возвращения военнопленных на родину. В мае 1950 года ТАСС сообщила, что репатриировано 1,9 миллиона военнопленных немцев. Но только к 1955 году все немецкие военнопленные покинули Россию. Судьба советских военнопленных оказалась не менее тяжелой, чем судьба побежденных вражеских солдат. Попавшие в плен или в окружение советские военные, вернувшись на родину, проходили суровые испытания. Их ждали лагеря, штрафбаты. Долгие годы при поступлении на работу люди заполняли анкеты, в которых непременно стояли вопросы: был ли в оккупации, в окружении, в плену. Русские военнопленные, собранные в концентрационные лагеря на территории Германии и Западной Европы, не пользовались, в отличие от всех других военнопленных, продовольственной помощью Красного Креста и других благотворительных организаций, не могли получать писем от родных. Таков был приказ Сталина, объявившего, что в Советском Союзе нет военнопленных, а есть только изменники Родины. Таким образом, возвращающиеся из плена офицеры и рядовые солдаты довольно часто снова попадали в лагерь, на этот раз к своим. Кроме офицеров, которые уже после войны, после плена отбывали свои сроки за измену Родине, в послевоенные годы были еще несколько категорий людей, которые подвергались преследованиям – ссыльные и переселенцы. Большая часть присланных писем содержит рассказы о военнопленных, но есть несколько писем о тех советских людях, на чью долю выпали тяжелые испытания лагерей и ссылок. Этих писем не так много, и тому есть причина. Перенесшие все эти испытания люди не любили говорить, они больше молчали. Каждое лишнее слово могло дорого стоить. Эта стена умолчания и по сей день не нарушена. В архивах КГБ и до сих пор хранятся тысячи невостребованных дел. Это значит, что тысячи людей забыли о существовании их исчезнувших предков. Анна Дементьева. Сняли корсеты, надели спецовки. В годы войны моя семья жила в Челябинской области в районе Копейска, в поселке Шахты 205, куда были эвакуированы семьи шахтеров из Донбасса. Мне запомнилось, как привезли к нам в поселок в нескольких вагонах-теплушках из Германии интернированных граждан, в отдельных вагонах мужчин и женщин. Вагоны стояли несколько часов. Женщины из своих вагонов протягивали через окна руки, и одна из них на ломаном русском языке просила что-нибудь поесть и знаками показывала на остальных женщин. Мы, дети, побежали по домам и принесли им хлеба, бросали в высокие окна, они ловили на лету. Затем солдаты этих женщин принимали на руки и ставили на платформу. Вагоны были высокие, сами женщины не решались прыгать, так как были одеты в мятые бальные платья и туфли на высоких каблуках, на шее и руках украшения. Мужчины были одеты в смокинги. Немцев пугала пропаганда Геббельса, что русские солдаты дикари и всех убивают. Вот поэтому эти люди из высшего германского общества пришли на последний, по их мнению, бал перед смертью и из ресторана были арестованы, припровождены в вагоны и привезены в СССР к нам в поселок. Были приглашены местные женщины помочь раздеться дамам, так как немки сами не могли расстегнуть на спинах свои корсеты. Их накормили, переодели в спецовки, проводили в зону, в бараки. Через несколько дней мужчины и женщины работали. Мужчины делали короба для труб, отопление в бараках, а женщины засыпали эти короба опилками для утепления. Затем мужчины ремонтировали железнодорожные пути узкоколейки, по которым возили уголь из шахты до Копейска. Потом я узнала, что мужчины были учеными, и их привлекли к работе по их специальности. А женщин вскоре отправили обратно в Германию, может, потому что у них были связи, и сами они не умели ничего делать. Еще запомнился эпизод. Я по дороге в школу встретилась с пленным немцем, который спросил у меня, сколько сейчас времени. А я ему дерзко ответила: «Ваше время кончилось!» Он передал мой ответ начальству своему, а тот директору моей школы, который вызвал меня в свой кабинет и пропесочил, объяснил, что мы, местные русские жители, не должны издеваться над пленными, должны быть вежливыми. А немец оказался ученым-физиком. Герман Иванович Дубровин. Прислала вдова. Нельзя так делать. Гера вспоминает, что пленные укладывали трамвайные рельсы на улице 8 марта от декабристов и далее к Куйбышево. О том, что пленные японцы строили Белинку. В годы войны он жил по улице декабристов, 77, угол декабристов 8 марта. После войны снесен этот дом, а на его месте большой пятиэтажный дом с магазином «Кировский». Каждый день шофер-охранник дядя Вася, доброй души человек, с которым мальчик Гера познакомился, привозил пленных немцев ремонтировать дом, в котором Гера жил. Фундамент разрушился снаружи, немцы его обшивали досками, доски стругали, а Гера играл стружкой. Однажды огромного роста немец своим сапогом подтолкнул к Гере, присевшему играть со стружкой, раскаленную до бела стамеску, которая прилипла к руке. Гера отодрал ее с мясом, с кровью, заорал и убежал домой. А другие немцы набросились на верзилу и стали его бить, крича «СС! СС!». Гера впоследствии отомстил, выстрелив из ружья дяди Васи по немцам, когда дядя Вася спал в кабине. Немцы упали на землю, закрыв головы руками. Дядя Вася проснулся от грохота выстрела и побежал за Герой на чердак дома, куда тот побежал прятаться. Догнал и шлепнул своей огромной рукой, которая была больше попки Геры, со словами: «Ах ты, постреленок! Нельзя так делать!» Герман Иванович умер 4 февраля 2008 года. На поминках его бывший студент мне уточнил рассказ, добавил, что Геру научили старшие ребята из двора его дома, показали ружье и как из него стрелять. А ему было тогда 5 лет с небольшим. Алексей Зыков. Немцы с музыкой. Каждое утро немцев на машинах увозили на стройки, в частности, большого дома на углу Восточной Декабристов, Сибирского тракта, а семья Зыковых жила в то время неподалеку от стройки по Сибирскому тракту, и жильцы их дома завидовали немцам. Вот, их возят на машинах, а мы пешком ходим на работу. Ехали немцы с музыкой. У них был самодеятельный оркестр. Одеты были все одинаково. В серых одеждах, в необычных шапках с длинными козырьками, в ботинках с портянками. Их лиц мы не видели. Тогда всех пленных считали немцами. А оказалось, что строители эти были японцами. Старшие пацаны устраивали обмен. 2-3 куска хлеба на деревянную игрушку, на немецкую свистульку. У наших старших были даже губные гармошки. Я пробовал играть на них, у меня получалось. Но гармошки отбирали назад. Исаак Подольный в черно-белых тонах. Я вспоминаю немецких пленных, появившихся в Вологде в самом конце войны и сразу после победы. Многочисленные колонны пленных сначала провели под конвоем по улицам и площадям Москвы, затем посадили в эшелоны и развезли по лагерям. Первые колонны пленных шли по Вологде строем под командой своих офицеров. Шли выбритые, подтянутые, в чем-то даже стремившиеся сохранить и продемонстрировать свое достоинство. Пели немецкие песни. У кого-то можно было видеть маленькую губную гармошку. Вокруг шагала многочисленная охрана в форме войск НКВД. А потом началась повседневная тяжелая работа. Пленные разгружали баржи с лесом, вручную пилили на доски сырые бревна. Сначала строили жилье для себя, затем появились на всех вологодских стройках. Недолго они ходили строем. С победой исчезла охрана. Группы грязных и оборванных пленных на работу сопровождали бабушки из домоуправлений, расписывавшиеся за них в каких-то журналах, как за полученное во временное пользование имущество. Жилось в ту пору всем тяжко и голодно. Понятно, что пленным жилось не слаще, чем победителям. Освоили они все мыслимые и немыслимые строительные профессии. Порой дело доходило до курьезов. Пленные сами искали себе подработки. В разгар лета 1946 года я взглянул на пленных другими глазами. Однажды в нашем доме собрались мои одноклассники и попросили маму поиграть для них на пианино. Зазвучали популярные в те годы мелодии вальса Штрауса, полонез Огинского, аккорды первого концерта Чайковского. Жили мы на первом этаже, и в какой-то момент я почувствовал шорох за открытым окном. Оказалось, там стоял совсем молодой паренек, почти наш ровесник, пленный. Он с робкой улыбкой слушал музыку. Мы пригласили его в дом, и, упражняясь в своем скромном немецком языке, скоро поняли, что перед нами студент то ли Берлинской, то ли Венской консерватории, пианист, лауреат каких-то конкурсов. Огрубевшие руки его были в глине и извести. Прежде чем сесть к инструменту, он долго и старательно мыл их, тер пемзой. Не менее долго он не мог поднять с колен руки к клавиатуре. А подняв, вдруг беззвучно заплакал. Потом он сбивчиво объяснял нам, что не нацист, что даже не воевал, так как всю войну имел бронь от призыва, а форму на него надели за месяц до падения Берлина. Расчувствовавшаяся мать накормила парня, чем Бог послал. Через день он появился снова. Играл уже больше часа. Слушать его собрались все соседи. Так продолжалось некоторое время. Но однажды вместе с юношей пришли еще двое пленных. Рыжий верзила сидел и слушал молча. Уходя, не попрощался, как другие, а что-то недовольно буркнул сквозь зубы. На завтра наш немец извинился и сказал, что Рыжий — нацист, и был очень недоволен, что его привели в дом к евреям. «Воистину горбатого могилы исправит», — сказала мама. «А мне наказало, чтобы немцы пленные в наш дом больше не приходили». Ее тоже можно было понять. Старшая сестра матери Нина, солистка Рижской оперы, со всей семьей погибла в Рижском гетто и концлагере Саласпилс. Кстати сказать, к судьбе немецкого юноши-пианиста мама имела отношение и в дальнейшем. К ней обратился один из высоких вологодских военных чинов с просьбой подыскать педагога-пианиста для дочери. Зачем далеко ходить? Есть среди пленных блестящий пианист, и лучшего педагога в Вологде трудно сыскать, — сказала мама. С немецким педагогом девушка занималась около года и весьма продвинулась в мастерстве. Думается, что и для молодого музыканта такая работа была больше по душе, чем профессия каменщика и штукатура. Я иногда встречал его в городе, чисто одетого. Завидев меня, он издали приветливо улыбался. Но так и не узнал наш немец, кто составил ему в столь трудный момент счастливую протекцию. Образ немца-врага в сознании народа после войны размывался не сразу и не у всех. Помню, после войны на Вологодском стадионе «Динамо» вместо дальней трибуны около пруда была танцплощадка. Танцевали там под духовой оркестр. Но летом 46-го года или 47-го, точно уже не помню, там появилось нечто новое. Заиграл оркестр, который по нынешним меркам мог бы называться, вероятно, симфоджазом. Звучали новые, модные танцевальные ритмы. Молодежь сразу перекочевала с других площадок на «Динамо». Поговаривали, что среди пленных в конце войны оказался едва ли не полный состав оркестра Берлинского радио, призванный в армию Гитлера по приказу о тотальной мобилизации накануне краха. И оказался тот оркестр в Вологде. Но вскоре на площадку вернулись наши духовики. Нашлись люди, написавшие, куда следует, о том, что советской молодежи негоже плясать под фашистские дудки. Вот такая была музыка. Конечно, были среди пленных и убежденные нацисты, вроде того Рыжего, что заходил к нам с пианистом. Помнится, к одному из моих друзей попал немецкий офицерский фонарик. Его принес отец парня, работавший в охране лагеря. Когда батарейки иссякли, мы извлекли вместе с ними со дна фонарика маленький портрет Гитлера, аккуратно завернутый в тонкую бумагу. Вера в фюрера сидела в иных головах настолько прочно, что некоторые ее исповедуют и по сей день, да и не только в Германии. А портретик тот мы расстреляли. Да-да, именно расстреляли. У одного из нас была малокалиберная винтовка. Всей мальчишеской компанией пошли в пригородную рощу Кирика и Улита и там стреляли в портрет с разных расстояний до тех пор, пока от него не остались одни ошметки. Когда мы рассказали отцу об этом расстреле, он после короткого молчания спросил: «А могли бы вы стрелять точно так же, если бы перед вами был не портрет, а сам Гитлер?» «Конечно!» — хором воскликнули мы. «Ну, а если бы перед вами оказался не портретик, а владелец фонарика, могли бы вы стрелять?» Мы не были готовы к такому вопросу, тем более к ответу на него. Отец задал вопрос и медленно вышел из комнаты. А мой самый близкий школьный друг после долгого общего молчания с каким-то восхищением произнес: «Вот что значит быть адвокатом. Всего один вопрос. Как жаль, что наше поколение над многими вопросами задумывалось позднее, чем следовало».